209. Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар, 12 том, избранные отрывки на 39 странице, раздел «Любовь». Можно смотреть урок на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Зоар, 12 том, 39 страница, раздел «Любовь».
Любовь, мы знаем, что это кульминация нашего развития, вершина, цель, самый высокий уровень, возлюби Творца своего всесильного. Это на самом деле конец нашего развития, самое большое исправление, которого нам надо достичь. И это исправление достигается после очень многих этапов. На последнем этапе это получение ради отдачи, то есть всей душой своей, всем существом своим, когда человек во всем желании приходит к отдаче ради отдачи, даже к получению ради отдачи во всех келим. И тогда то, что он достигает, называется свойство отдачи, свойство любви. То есть он предпочитает над всеми своими желаниями получать свойство отдачи. А для того, чтобы прийти к этому, нам нужен свет, возвращающий к источнику. И во всех исправлениях он является силой, совершающей исправление. Нам, мы должны только притянуть его, чтобы он поработал над нами, подействовал на нас. Исправил нас, дал бы нам намерение ради отдачи над всеми желаниями, которые раскрываются в левой линии, а он в правой линии даст нам намерение ради отдачи. И так мы изменим каждое желание наше негативное, которое отрицается, которое открывается на ради отдачи, пока мы не придем к мере любви. Хотя эта мера очень высокая, еще далекая от нас, мы будем учиться и стараться как-то приблизить себя к ней. Пожалуйста.
Две стороны любви. 200-й пункт. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит его за дарованное богатство, долголетие, за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами, за то, что он удачлив на путях своих, благодаря всему этому он любит его. Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его и вовсе не будет испытывать к нему чувства любви. И поэтому такая любовь не имеет под собой основы. И поскольку корень любви его имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь. 201 пункт. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердия, то есть удачи на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он забирает душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердия. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся он, проявился суровый суд. И соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. То есть было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое. Ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство его любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу и дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда не смогла бы раскрыться.
То есть нам надо обращать внимание, как мы ведем себя в жизни. Наше настроение, наше отношение к пути, изменяется ли оно в соответствии с тем, что мы получаем как реакцию, якобы как реакцию. Именно когда мы продвигаемся, мы ожидаем, что у нас будут хорошие реакции, хорошие дни, и со стороны суда, и со стороны милосердия. И тогда все войдет в добрый дух, в направлении достижения цели. А не то, что мы вдруг на пути будем ощущать неудачи, на нас, против нас выступают люди, которые просто говорят о нас плохо. Мы не добиваемся успеха в разных состояниях, наши действия. Влияет ли это и мешает ли это нам? Может ли существовать наша любовь только со стороны добра? Потому что тогда, на самом деле, я не знаю, что я люблю хорошую сторону, которую я получаю за свои усилия. Или я могу продвигаться и со стороны зла тоже. Когда даже если есть много врагов и много помех в здоровье, в успехе, в распространении, в дома, на работе, в заработке, в разных вещах. Мешает ли это мне, и я требую от Творца продвигаться только в добром? Или я говорю, что расчет, который приходит от нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, это его расчет, а я должен продвигаться в том, что есть, насколько возможно, и чтобы никакое состояние не отделяло бы меня от продвижения. Это очень важно. Конечно, мы должны делать расчеты со всеми помехами, но расчеты должны быть простые. Мешает ли это нам в распространении? Но не направлено на нас лично, а на распространение на науку Каббала. И все. И таким образом продвигаться. Это начало правильного отношения. И на этом пути мы придем к любви. С двух сторон. И со стороны добра, и со стороны зла.
Возвращение от любви, 126 пункт. В конце дней, когда раскроется большой зивуг Атика Йомина, называемый Равпали Мекавцель, во всех мирах раскроется великий свет, и благодаря этому обратится всякая плоть к полному возвращению от любви.
То есть невозможно прийти своими силами ни к какому исправлению, тем более к любви, а это проявляется в нас, такое отношение к Творцу, ко всему нашему источнику, и к добру, и к злу. Во всем это проявляется только лишь в том, что мы получаем свечение свыше. Это просто свечение от Атика, то есть очень большой, очень высокий свет, который может исправить нам келим на намерение ради отдачи. Да.
Ступень Хесед, 24 пункт. Этот чертог является чертогом приверженцев, тех, кто относится к свойству «моё-твоё» и «твоё-твоё», то есть отдавать, а не получать. Этот чертог является высшим над всеми чертогами, потому что ступень Хесед является самой высокой из шести сферот Хагат Неи. И это чертог, стоящий над всеми чертогами. И удостоиться его возможно лишь после восполнения на всех ступенях нижних чертогов. И поэтому считается, что он словно опирается на их ступени и стоит на них. Это чертог правой стороны, потому что ступень хесед считается правой линией. И постичь ее не может никто, кроме святых приверженцев и тех, кто любит Господина своего огромной любовью. На входе этого чертога стоят все те, кто каждый день приводил к единству Господина их, то есть каждый день притягивали единство Его из мира бесконечности ко всем сферот и во все миры. И они первыми поднимаются оттуда к более возвышенным чертогам. Разжечь любовь. 217 пункт. «И сказал человек, это на сей раз кость от моих костей и плоть от плоти моей». Это сладкоречие, направленное на то, чтобы развить свою любовь с ней и привлечь ее к своему желанию, чтобы разжечь в ней любовь. Посмотрите, как приятны эти речи, какую любовь пробуждают эти слова. «Кость от моих костей и плоть от плоти моей, показывающие ей, что они одно целое, и нет между ними никакого разделения».
Это главный признак правильного исправления, что человек получает со стороны доброго суда и со стороны злого суда. Неважно, что он получает, это никак не воздействует на его отношение к Творцу. Это называется, что он уже поднялся выше всего своего желания получать, и он целиком ради отдачи.
Творец посылает человеку подарок. 166 пункт. Сколько же блага проявляет Творец, управляя всеми творениями, и тем более теми, кто идет его путями. И даже когда желает судить мир, устраивает так, чтобы любящий его удостоился чего-либо, прежде чем наступит суд в мире. 167 пункт. И если Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Бедняк, чтобы стать достойным через него. Когда же удостаивается через него, Творец протягивает ему одну нить милости, хесед, нисходящую с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему, так как поднимает глаза и увидит ту отметку, и тогда уйдет от него и будет осторожен с ним. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится.
Так, с помощью таких упражнений человек укрепляется и еще немножко понимает, чувствует, начинает соединяться с высшим управлением, и из всех этих упражнений воспринимает их и выстраивает себя всякий раз быть выше этого свойства и того, и следующего. И так поднимается над всеми свойствами в желании получать, которые, чтобы они все превратились на ради отдачи. Потому что у каждого свойства есть или возможность пользоваться им ради себя, или ради общей отдачи через творение к Творцу.
Любимец Творца, 26 пункт. Может ли быть, что Творец производит суд над человеком без тяжбы? Мы уже знаем, что когда суд вершится над человеком праведным, то причина его — любовь Творца к нему. Когда Творец проявляет милосердие к человеку в любви, желая приблизить его к себе, он разбивает тело для того, чтобы предоставить власть душе. И тогда человек приближается к нему в любви, и в человеке правит душа, а тело ослабевает. 27 пункт. Человеку нужно слабое тело и сильная душа для преодоления трудностей. И тогда он любим Творцом. Творец посылает беды праведнику в этом мире для того, чтобы стал он достоин будущего мира. 28.
Именно так Творец дает беды праведнику в этом мире. Этот мир называется нынешнее состояние, чтобы он преодолел это, поднялся над этим, правильно бы это принял в правильной форме и удостоился бы с помощью этого высшей ступени высшего мира.
28 пункт. Когда же душа слаба, а тело сильно, он ненавистник Творца, и он не желает его.
Душа имеется в виду ради отдачи, тело — желание получать. И так если намерение слабое, тело сильное, это признак того, что он не может преодолеть свое намерение на ради отдачи, и называется враг.
И не посылает ему страданий в этом мире. Напротив, пути его прямы, и он пребывает в полном совершенстве. Поскольку если он поступает праведно или совершает добрые деяния, то Творец дает ему награду в этом мире, и не получит он доли в будущем мире.
То есть получает наслаждение на месте, то есть в желании, и все.
Поэтому праведник, всегда находящийся в разбитом состоянии, любим Творцом. И это верно только в том случае, если он проверил и не обнаружил у себя никакого греха, заслуживающего наказания.
Мы видим, насколько наш путь противоположен пути обывателей, которые делают расчет только на том, сколько будет у них в этом мире и в будущем мире. Нет расчета на отдачу, а ради получения здесь, потом, неважно где, ну, получать.
Любовь — это свойство правой линии. 177 пункт. Все это, сказанное по поводу Иосифа с его братьями, зачем должно было быть написано в Торе? Но дело в том, что Тора — истина, и все ее пути святы. И нет слова в Торе, в котором нет высших святых тайн, а пути людей укрепляться в них. 178 пункт. Творец сделал человеку так, чтобы он укрепился в Торе и мог идти путем истины и с правой стороны, и не шел бы с левой стороны. И поскольку люди должны идти с правой стороны, должны они умножать любовь друг к другу. Ибо любовь — это свойство правого, и чтобы не было ненависти друг к другу, которое является свойством левого, чтобы не ослаблять правую сторону, являющуюся местом, к которому прилепляется Израиль.
Мы должны всегда заботиться о том, чтобы была связь между нами, в смысле правого, взаимопомощь, взаимная любовь. Потому что только если в таком виде мы хорошо относимся друг к другу, мы можем через правую линию притянуть свет, возвращающий к источнику, и он подействует на нашу внутреннюю часть, на наши свойства, даст нам внутреннюю связь, пока мы не раскроем Творца в себе. Поэтому отношение любви между учениками обязательно для того, чтобы притягивать свет и исправлять кли души. Да.
Достойная высшая награда. 688 пункт. Счастливы пребывающие в мире, занимающиеся Торой, ибо каждый, кто занимается Торой, любим он наверху и любим внизу, и обретает каждый день наследие мира будущего.
То есть, занимающийся Торой, то есть притягивающий свет, возвращающий к источнику через объединение между собой, и тогда в таком виде они исправляют связь, пока не раскрывают образ Творца между ними.
Как сказано, чтобы в наследие возлюбленным моим дать сущее. Сущее — это будущий мир, бина. Воды которого, то есть наполнение его, не прекратятся никогда. потому что занимающийся Торой получает достойную высшую награду, которой другой человек не удостаивается. Сущее, бину. И поэтому имя Исасхар, который занимался Торой, указывает на Ешсахар, сущая награда. То есть это является наградой для занимающейся Торой. Сущее, Еш, бина.
Есть вопросы, пожалуйста? Нет. Хорошо. Продолжим, пожалуйста.
Я слышал вчерашний урок, и там каждую секунду, по сути дела, вы нас направляли правильным образом, и мы уже 20 минут на этом уроке, и почти не было упомянуто. Я спрашиваю себя...
Ну, секундочку, что не было упомянуто?
Хотя бы в той пропорции, когда это было, как было там.
Я не знаю, что там было, что сейчас не упомянуто.
Точное намерение, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, через объединение, и ничего кроме этого, на каждое слово.
Сейчас я тоже сказал в этой фразе, что если мы хорошо относимся друг к другу, мы тем самым притягиваем через это свет, возвращающий к источнику. Ну, я не знаю, так напоминать в каждой фразе. Ты чтец, читай. Я буду после каждой фразы запоминать.
Я спрашиваю, почему бывают такие уроки, а бывают такие. Это для того, чтобы позволить нам самим больше войти в работу.
Есть несколько причин. Когда я спускаюсь на урок, у меня есть какое-то общее намерение. Что мне нужно делать? Это исходя из общего процесса, который мы проходим. Когда я прихожу сюда, я включаюсь в то, что происходит здесь, потом с материалом, который мы читаем. И тогда это общее намерение принимает какую-то более частную форму. И так происходит, что когда вчера мы говорили в каждом слове об этом, сегодня я не чувствую, что я должен повторять это все время. А как раз сегодняшнее направление более напоминать всякий раз, что мы должны приходить к объединению с высшей силой, как тут написано, в любви, допустим, а любовь не может быть со стороны зла особым образом. Не только со стороны добра. Когда я люблю, когда я получаю удары от того, кого люблю, я люблю его вместе со всеми ударами, потому что я отделяю его от ударов, его от моего желания получать, который ощущает удары. Это не как в нашей любви, когда любовь от чего-то зависит. Если я получаю что-то хорошее, я люблю. Не получаю, получаю плохое, я не люблю. То есть мы должны прийти к состоянию, когда мы отделяем себя от нашего эго, от желания получать. И даже если желание получать чувствует плохо, я должен привести себя к ощущению, к сознанию, к такой преданности, что я все-таки люблю Творца. Не то, что я получаю удары, плачу и говорю, что все хорошо, как тот царский сын, который воюет с врагами. Со щитом и с поддельным мечом. И кричит папе: «Папа, все хорошо». Это неправильно. А нам надо на самом деле обрести настоящий щит и меч и прийти к состоянию, когда наша любовь будет правильной любовью, а не ложной. Поэтому сегодня Я пока что больше подчеркиваю, что отношение к Творцу должно быть и в добре, и в зле. То же самое отношение. Самоотдача проверяется по неприятным ощущениям, путанице, отталкиванием. Служащий Творцу называется, что он служит, работает не для того, чтобы ощутить себя хорошо, а наоборот, дать пропитание Творцу. Что значит дать Творцу ощущение наслаждения от того, что он предан ему и со стороны суда, и со стороны милосердия? Это большие исправления, которые нам надо проделать. Отдача ради отдачи — это со стороны милосердия, а получение ради отдачи — со стороны суда. Отдалить себя от желания получать, то есть подняться над ним и развить свойство отдачи и любви над желанием получать, чтобы в нем, когда в нем, в этом желании получать, раскрываются большие проблемы. А я как раз принимаю эти проблемы более по-взрослому. Я понимаю, что так должно быть, чтобы продвинуть меня, отрывая меня от желания получать, отдирая меня от всего моего эго и приводя к намерению ради отдачи. Поэтому всякий, кого Творец любит, увещевает, то есть он посылает ему именно проблемы, беды, удары на пути. И тот, кто способен работать, продвигается. Это не сбивает его с пути, а наоборот, он получает эти отношения Творца как признак любви, что он все больше и больше ему ставит сложности, чтобы дать ему возможность продвинуться к истине. Не просто, не для всех, но таково исправление. Хорошо? Прекрасно. Ты доволен, я вижу. Улыбнись. Да, Влад?
Получается, что любить Творца можно только если ты совершенно отключен от желания получать. Неважно тебе, плохо или хорошо ты чувствуешь желание получать.
Не отключен, ты находишься выше него, ты управляешь ему. Отключиться от желания получать мы не способны. Это остается в нас все время. Но быть оторванным от себя, то есть что я поднимаюсь над ним. Поднимаюсь над ним, и даже когда я получаю в нем разные проблемы, большие, разные страдания, я понимаю, что это все, чтобы я поднялся над ними и превратил бы эти вещи с помощью света, возвращающего к источнику, из страдания в любовь.
Что значит подняться над ним?
А это, друг мой, с помощью света, возвращающего к источнику.
Это уже действие.
Это не как в нашем мире, когда человек может получать удары и плакать, и плачет, и как будто смеется, насколько ему приятно. Нет. Нет такого. Это мы должны получить исправление с помощью света, возвращающего к источнику, когда я все зло превращаю в добро, потому что ощущение в желании получать, а ощущение в материи, а исправление в намерении над материей. Невозможно это объяснить. Это приходит уже как второй этаж над этим миром, когда у тебя есть уже уровень будущего мира.
Это уже после исправления. То есть, когда человек переходит максу.
Верно. Да.
Рав, мазе херев умаген ба авуда уханит?
Что такое щит в духовной работе и меч?
Меч — это отраженный свет, а щит — это экран.
Превратить страдания в любовь — это называется любить Творца.
Да.
Что такое умножать любовь друг с другом? То есть скажем, что это между нами.
Между нами это мы стараемся в мере важности цели соединиться друг с другом, чтобы достичь света, возвращающего к источнику. Так как будто мы умножаем любовь, любовь к товарищам. Это обязательное средство для достижения света, возвращающего к источнику, который несет нам исправление, пока мы не получим любовь к Творцу. Да.
Когда, скажем, приходят беды к человеку или что-то подобное, он пытается относиться к этому, как Рав сейчас объяснил. Как он может быть уверен, что это не ложь, что он не обманывает себя, как в случае с мечом и щитом? Мы знаем, что даже такие великие, как Лев, жили в страданиях.
Ну ладно, о Йове говорить не будем, это настолько высоко, что мы не понимаем в этом. Но я вижу, что маленький ребенок, которому я обещал конфету и не дал, он начинает плакать и орать, и стучать руками, ногами. Для него это просто очень большое страдание. Страдание или нет? Страдание. Если та же беда была бы у 20-летнего человека, это уже что-то другое. У 50-летнего это тоже что-то другое. То есть для каждого уровня есть свое страдание. Но всегда то, что ощущается, это истина. Я не могу сказать, что истина — это только гмартикон. На каждом уровне ощущение — это истина, потому что это то, что я чувствую. Ты не можешь сказать ничего. Я чувствую. То есть, согласно моим келим, это правда. Да.
До сих пор было ощущение, что мы ссоримся с товарищами и бежим к папе и просим его помочь. Что значит, что папа сейчас есть, и ты просишь у него помощь? И когда ты ссоришься с отцом, он тебя наказывает, и ты ему еще говоришь «помоги». Как такое может быть?
Если ты убегаешь от того, кто тебя бьет, к папе, ты на самом деле ты требуешь у папы, чтобы он помог тебе побить товарища. Ты говоришь, что ты прав, а папа тебе поможет в твоей правоте. То есть ты когда ты растешь, и ты получаешь удары, ты бежишь к папе получить объяснение, почему ты получил удары, почему папа дает тебе удары, что не в порядке. То есть не то, что ты говоришь, что ты прав, что он помог тебе бить других, а чтобы он объяснил тебе, помог побить тебя самого, чтобы измениться. Есть разница.
Да, это с товарищами. А что происходит, когда ты думаешь, что отец тебя бьет? Как ты можешь обратиться к нему?
Что объяснил тебе, почему? Еще больше того, ты должен прийти к нему, поцеловать руку, которая тебя бьет. Это воспитание. Воспитание. Смотри, какое воспитание было в те дни. То есть, если тебе дают, если, допустим, папа или мама у Барасулама или у Рабаша. Нет, у Барасулама была бабушка. Такое. Бил его, у Рабаша. Говорил ему: «Барух, помнишь, позавчера ты сделал что-то не в порядке. Давай я тебя накажу». И она его била. За позавчера, понимаешь? Не то, что она выходила из себя. Спокойно. Такое воспитание. И она била его, там, не знаю, как, допустим, полотенцем каким-то, а он потом должен был это целовать. Это очень большие знаки.
Как он согласен с этим, то, что он целует?
Он согласен с этим, потому что в этом он должен признать, что он плохой, у него есть злое начало, а у бабушки есть проблема. Она очень большой человек, который преодолевает свою любовь, не хочет его баловать, забывать. Она думает о его благе, поэтому она приходит и дает ему, шлепает его, чтобы он помнил. Ну, помнил. Напоминает ему: Барух, ты помнишь, позавчера ты сделал так-то и так-то. Все ему объясняет. А сейчас за это тебе полагается наказание. Это воспитание. Тебе не хватает?
Трудно.
Всем нам не хватает. Дай там сзади.
Если я распознаю зло в себе, я должен сердиться на себя?
Сердиться?
На себя, когда я определяю зло в себе.
С какой стати, как ты будешь на себя сердиться? Почему? Это Творец дал тебе? Что ты думаешь, что ты сам делаешь что-то? И плохие вещи, и хорошие вещи?
Сейчас в той мере, в которой гнёлся на себя, это значит, что я обвиняю Творца?
Если ты сердишься на себя за то, что ты сделал что-то нехорошо, даже секунду назад, я не говорю вчера или год назад, ты совершаешь грех в том, что Творец делает все. Ты сомневаешься в этом. Ты себя ценишь, как будто ты что-то делаешь плохое, хорошее, что ты это сделал. Это уже проблема.
Так каково правильное действие во время раскрытия зла?
Во время раскрытия зла правильное действие, когда ты хочешь исправить себя, чтобы быть посланцем добра.
А над этим я должен находиться в радости?
Конечно, это всегда.
Если я не в радости во время раскрытия зла, это обвинение?
Да, ты не согласен с тем, что Творец делает через тебя и свои действия. То есть ты выбрал бы другие действия, но он, в общем, раскрывает тебе дефект в твоей душе.
И то, что есть у меня раскрытие в изъяне души, должно у меня быть радость и благодарность за то, что я раскрыл изъян.
Да, потому что эти плохие раскрытия, то, что раскрывается, это уже исправление.
И что я должен делать с этим?
Благодарить. Прежде всего, поблагодарить, что Творец раскрыл тебе зло в тебе.
Я могу просить за себя исправление, как бы это ни называлось.
Что просить?
Исправление о раскрывшемся зле.
Да. То есть ты просишь исправить тебя, чтобы прийти к состоянию, когда будет добро, чтобы ты стал хорошим. Не то, что тебе было хорошо, чтобы ты стал хорошим.
Это не эгоистическое действие просить такое?
Нет, потому что ты хочешь добра отдавать ближнему.
Спасибо.
Да.
Рав, что значит подняться к добру?
Подняться к добру?
Подняться над добром.
Над добром это не
понимаю. Мы говорим, что мы должны подняться над добром и над злом.
Да, можно так сказать. Я должен относиться к злу как к добру. Ну, переведите его.
Я понял. Но если я получаю добро, что мне нужно? Что мне нужно делать?
Стараться, чтобы это добро не путало тебя. Ты находишься сейчас в состоянии, когда Творец проводит через тебя какие-то хорошие, замечательные действия, но ты относишься к этому с точки зрения цели, к тому, что происходит, а не с точки зрения чувства. «А, мне хорошо». А целенаправленно. Сколько над этим я могу сейчас еще больше делать хорошее действие? То есть действие по отдаче. Да.
Еще вопрос. Рав, десятка. Это духовное содержание.
Да, это душа.
Почему я должен быть в физической связи с десяткой, я не могу сидеть дома и молиться за них?
Тоже можешь. Тоже можешь. Не обязательно ты обязан приходить в группу, чтобы у тебя была физическая десятка. Может быть, это будет виртуальная, скажем, десятка. Но вопрос, насколько ты будешь под их воздействием работать с ними, насколько ты не будешь обманывать себя. В этом все дело. Всего-то. Но по сути, не обязательно должно быть такой подход. Но мы находимся в определенном мире, в определенных связях телесных, физических, в одном месте, то, что называется в нашем мире, есть понятие «место». И это место в нашем мире — это желание. То, что мы находимся в каком-то пространстве, как сказать? Это пространство — это желание. Только это желание на более низком уровне, чем у нас, мы не ощущаем его. Что это как, допустим, поле. И этого недостаточно, чтобы быть соединенными вместе. А мы видим, что в нашем мире, как мы находимся в соединении через тела, через речь, что-то передать друг другу, сидеть вместе, все это начальная форма соединения. Но нужно над этим соединиться в состоянии, когда связь между нами даст такую форму, которая будет называться Творец. Творца не существует. А взаимная связь между нами, чтобы, когда она вся будет на отдачу друг другу, такая сеть, если мы способны ее построить, она будет называться Творец. Сама сеть — это Шхина, наполнение ее — это будет Творец. Постепенно. Хорошо. Прекрасно. Да. Вопрос Константина Курбатова из Новосибирска. Он спрашивает, если мы не выходим из молитвы за десятку, где место, где раскрывается ненависть и любовь к Творцу?
Нужно больше обращать внимание на то, как мы относимся на то, что с нами происходит. И тогда, согласно этому, мы начнем все больше и больше различать вещи, как мы относимся. Важнее всего нам это еще раз. Нет никого, кроме него, и добрый, и несущий добро, и отношусь ли я в таком виде ко всему, что происходит со мной? И хотя проходят по мне неприятные состояния, и есть всевозможные препятствия, и отношения с людьми и так далее, и человек, и Творец ставит человеку препятствия, которые 20 лет назад произошли и сейчас раскрываются, и я это раскрываю, что это следует только из корня моей души и ни в каком другом виде, и поэтому я обязательным образом раскрываю все это, и я должен радоваться грешникам, которые раскрываются, да, как он пишет, потому что те, которые не раскроются, нет никакой надежды, что раскроются, и неизвестно когда и как. И поэтому человек должен воспринимать эти вещи на самом деле как обязательные, как хорошие. Только делать с этим какие-то действия только в том случае, чтобы не мешало распространению. Потому что мы находимся в особом времени. Но были времена в прошлом, когда каббалисты не относились ко всему тому, что получали против. Не изменяли этого. Не изменяли ни в коем виде, потому что не было понятия распространения, не было иных расчетов. У нас уже есть другие расчеты. Но что бы то ни было, в конечном счете нужно принимать все вещи как хорошие и обязательные, которые раскрываются. Да.
Еще вопрос по поводу молитвы Себастьяна Чили. Он говорит, я каждый день чувствую, что я должен молиться за мое исправление, чтобы быть добрым, хорошим, отменить свой эгоизм. Каков правильный путь делать это?
Через группу. Он может говорить, молиться, плакать с утра до вечера, ничего ему не поможет. Только просить через группу свет, возвращающий к источнику во время учебы, в особенности, и тогда это поможет ему. Да.
Вопрос ученика из Ашкелона. Вечерний урок Зора может ли быть вместо завтрашнего утреннего урока, если мне сейчас нужно выбирать одну из двух?
Я не говорю, что это хорошо, нет.
Нет.
Я не думаю, что одно идет за счет другого. Наоборот, на утреннем уроке он должен находиться со всеми, а урок Зора он может послушать потом, когда он находится в одиночестве или даже во время поездки куда-нибудь.
Рав, как можно помочь товарищу? Я вижу со стороны, он очень успешный, очень сильный, творец его очень любит, он действительно получает много препятствий, трудностей, не получает, не принимает это правильно. Как можно помочь такому товарищу?
Читать с ним то, что написали об этом каббалисты. Есть много статей об этом, как человек должен преодолевать препятствия. Когда эти препятствия — это не препятствия, но у каждого есть часть в разбитой душе, и все эти части раскрываются с помощью света, возвращающего к источнику, который действует беспрерывно. И с помощью этого света выходят, и все время раскрывают дополнительные новые слои души, и мы чувствуем так еще день и еще день, откуда у нас изменение времени, вследствие того, что каждый раз раскрываются эти слои общей души, такие срезы, понимаешь? И поэтому есть в них вещи хорошие и приятные, а есть нет. И исправление, оно только в поручительстве, только в поручительстве. И поэтому мы связываемся с этим очень, потому что это главное исправление. Человек да поможет ближнему, без этого не может быть, чтобы что-то получилось. Понимаешь? И поэтому ты видишь, работаем над этим годы, еще годы, и в этом все терпят неудачи. Ты можешь проверить все группы, которые изучали каббалу, которые изучают всевозможные группы хасидов, которые были также, те, которые добились успеха, и те, которые нет. Ты можешь увидеть, где была точка разбиения, перелома. В поручительстве, но и в истинном поручительстве, а не просто как дети. Это есть проблема. Ну, надеюсь, что все. Хорошо, продолжим.
41-я страница, заголовок «Если бы знали люди любовь Творца». 61-й пункт, глава Шмот. «Если бы знали люди, с какой любовью относится Творец к Исраэлю, они бы, подобно рыкающим львам, устремились бы за ним, чтобы слиться с ним. Мы учили, что в час, когда Яков не сходил в Египет, Творец созвал окружение ангелов своих, сказал им, «Вы все сойдите в Египет, и я сойду вместе с вами». Воскликнула Шхина, «Владыка мира, разве могут оставаться воинства без царя? Потому что Шхина считается царем всех ангелов, так как все происходят от нее». Сказал он ей, «Со мною из Ливанона невеста, ты тоже пойдешь со мной, из Ливанона, из места наслаждения, хохмы, выявляемого всеми действиями его. Невеста — это шхина, и она невеста под хупой, и одно соответствует другому, как сказано, и было в день, когда завершил Клод Моше. Завершил Клод, написано без вав, что означает в день, когда вошла невеста Кала под хупу. А невеста — это шхина, пребывающая в храме, невеста под хупой.
Эйно мафсик шифо леолам.
Ну, мы это знаем в отношении невесты, хупы, Творца, Малхут, Зерампина, Вав, Гэ, это ясно. Малхут — это невеста и шхина, кли, которое мы исправляем ради отдачи, в той мере, в какой он приходит, в какой-то мере ради отдачи, тогда раскрывается в этом кли уже жених, творец и так далее, да.
158.
Он никогда не прекращает свое благо. 158 пункт, глава Ваэра. К месту, куда текут реки, туда вновь текут они. Потому что река, исходящая и вытекающая из рая, то есть из Исода Зерампина, никогда не решает Малхут своего изобилия. Она всегда выносит воду к морю. И потому воды текут вновь, и снова текут, и возвращаются, и не иссякают никогда. И когда она вновь направляется, чтобы течь и орошать все, то есть привлекать хохму, покоряющую все силы скверны, клепот, тогда приходит северный ветер, то есть левая линия, источник хохмы, и вода замерзает. А южный ветер, который жарок, растопляет ее, чтобы она могла течь во все стороны. Поэтому море располагается между двух сторон, северный и южный, и существуют их посредством. И корабли, то есть ступени, получающие от Малхут, плывут по нему во всех направлениях, после того, как четыре стороны, юг, север, восток и запад, включаются друг в друга.
Хорошо, он дает нам здесь просто на другом языке, в другом описании эти стороны, которые включают Малхут, и как Малхут получает от двух сторон, от правой и левой, клипот, которые в Малхут, как они подслащаются, с помощью света хохмы, который приходит с севера, есть нисхождение клипот, а затем свет хасадим, который дает силы намерению ради отдачи над ними. Это действие, которое мы обычно изучаем постепенно. Да.
Левая под головой моей, а правая объемлет меня. 159 пункт, глава Ваэра. Когда царь, то есть Зерампин, подходит к кровати, то есть к Малхут, в час, когда разделяется ночь, пробуждается северный ветер, то есть левая линия, и пробуждает любовь к госпоже Матроните, то есть к Малхут.
Все дело здесь в зевуге между Зерампином и Малхут, который должен происходить между ними, когда это пробуждается в полночь, когда начинается келим, начинается исправляться, как келим для объединения. Объединение начинается уже, и есть зевуг, соединение в полночь Абывы и Имы, то есть высшей системы, которая приводит действие исправления в душах, а души начинают свою подготовку с полночи уже под утро. И на самом деле вставали, каббалисты вставали перед полночью, потому что с полночи и дальше это уже время исправления.
Ибо без пробуждения севера царь не соединился бы с ней, поскольку от севера берет начало любовь. Как сказано, левая рука его у меня под головой. И юг, то есть правая линия, обнимает с любовью. Как сказано, правая обнимает меня. Тогда несколько увеселителей пробуждают песнь, пока не настает утро, как сказано при всеобщем ликовании утренних звезд. И возрадовались все сыны Всевышнего. 160-й пункт. Когда же настает утро, все высшие и нижние возглашают песнь, ибо ночью возглашают песнь только ангелы, происходящие из левой линии. Однако утром все возглашают песнь, даже те, кто происходит из правой линии, потому что тогда все линии включаются друг в друга под властью правой линии. И в соответствии с этим возглашают песнь «Исраэль внизу», как сказано, «Вспоминающие о Творце, не давайте себе покоя». «Не давайте себе покоя» — это сказано именно нижним, Исраэлю. 161 пункт. Когда разделяется ночь, те, кто страстно желает всегда помнить о Творце, не дают покоя сердцу и встают с постели, чтобы вспомнить о Творце. Когда же станет светить утро, они заранее идут в дом собрания и восхваляют Творца, а также после полудня при молитве Минха, а также ночью, когда темнеет, и ночь сливается с тьмою, и солнце уходит на ночлег. О них-то и сказано: «Вспоминающие о Творце, не давайте себе покоя». Это святой народ Исраэль.
Это значит, на самом деле, есть большие исправления, которые мы делаем ночью, то есть при раскрытии килим, когда пока еще нет исправлений. В сокращении, экране, отраженном свете. И это только начало раскрытия. И поэтому есть работа на днем, а исправление ночью. Да. Так мы должны понять это сочетание. И поэтому ночь в отношении исправлений более важна, чем день. Потому что, как и все дни изгнания, 6000 лет, мы считаем это как одна ночь. А день — это только день конца исправления. Пожалуйста.
Работа пред Творцом только в любви. 245 пункт, глава Бешалах. Насколько же человек должен любить Творца, ведь нет иной работы пред Творцом, чем любовь. И каждый, кто любит его и выполняет работу с любовью, называет его Творец любящим.
Любить. Это можно понять только из того, когда раскрываются пустые келим. В очень больших страданиях, откуда приходят страдания, высший свет находится перед кли и не может войти внутрь кли. И кли чувствует огромное стремление к этому свету. А он словно колет, словно сжигает это кли без экрана, без намерения. И вследствие этого приходят к нам все беды и проблемы в неправильном в балансе между светами и келим, пока мы не придаем важность боли, а возвышенности Творца, чтобы проделать исправление, и просим, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и дал нам возможность произвести сокращение, не потому, что мы хотим убежать от страданий и боли, но потому что есть у нас есть боль от того, что мы не можем возвышать Творца и благодарить Его в таких состояниях боли из-за нашей слабости. И тогда мы просим не нашему имени, а Твоему дай величие, славу. И мы просим исправления не на наш счет. Если человек может подняться над этим, конечно же, все это в группе, свет, возвращающий к источнику, как мы обычно изучаем, тогда мы начинаем получать большие исправления, и ночь, тьма, которая ощущается в этих келим, потому что стоит большой свет, но без исправления хасадим, без облачения хасадим, когда свет хохмы без облачения хасадим, это тьма, ощущается как тьма, и тогда мы постепенно обретаем силу отдачи, которая уже становится у нас отраженным светом, облачаем в этот отраженный свет, прямой свет, и уже начинается свет утра, утренняя заря, и все, что происходит в течение дня, пока не раскрывается с полдня и дальше уже мы, время близится к заходу, это полуденная вечерняя молитва, Минха Маариф, когда уже раскрывается новое желание, которое должно быть, оно раскрывается все больше и больше, и тогда мы уже себя подготавливаем к следующим исправлениям. И вся проверка, когда нам не важно то, что мы проходим, мы должны это пройти под экраном, когда все, что приходит, это приходит во имя исправления, и я должен привести себя к состоянию, когда плохие состояния, хорошие состояния, которые проходят по моему желанию получать, ничего не меняет мне. Но только намерение, что вследствие изменения этих состояний я могу быть все время в доставлении наслаждения Творцу. Это ясно, да? Что?
Вы до этого сказали, что время работы утром, а время исправления ночью.
Обычно это так, да.
Но мы говорим, что обычно человек находится в падении, это время для работы.
Да. Что значит время для работы? Что ты можешь сделать в падении?
Просто прийти больше прилепиться к группе.
Если ты способен это сделать, это хорошо, это уже не падение. Понимаешь? И также, что называется ночью. Ночью называется, когда я нахожусь в состоянии, когда я чувствую тьму и понимаю, что это тьма из-за того, что нет у меня света хасадим, который облачит свет и сделает его днем. Ночь — это самые большие света. Весь свет хохма, который раскрывается, и нет у нас на него облачения хасадим, это свет ночи. И он не светит, потому что раскрытие света может быть только в свете хасадим, в облачении хасадим. И поэтому работа, она ночью такая, а днем уже по-другому. Днем мы занимаемся на самом деле исправлениями, когда есть у нас света, экран, и келим, и мы занимаемся этим.
Почему?
Подготовка келим ночью, исправление келим днем. Ну, слова они... Нужно почувствовать это. Это не то, чтобы мы из нашей жизни получаем пример того, что является ночью и днем. Днем и ночью. Это не очень-то подходит. Еще? Да, Чупчик. Нет, я просто завидую. Потому что есть у него на голове.
Я вам даю дыров.
Поменяемся?
С радостью.
Ну-ну.
Тут написано, как раз в этом духе, написано, сколько увеселителей поют песни. До этого говорилось, говорят песни. Что значит говорить песню? Поют же, почему говорят песни? Что это за действие такое?
Песнь — это когда возвышают, превозносят, поднимают над собой царя. Это песнь — это своего рода отраженный свет. Может быть, есть у нас даже здесь, в Зоре. Проверим это, скажем, на завтра. Песнь — это... Словом, форма подъема, вознесения Создателя называется песнью.
Да.
Это стоит поучить именно нашим музыкантам намерение во время песни, когда ты передаешь это людям, это очень важно. Напомни мне, мы займемся этим дальше.
43-я страница. «Возложи меня печатью на сердце твое». 367-й пункт, глава Мишпатим. «Возложи меня печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь, тяжка, как преисподняя ревность. Возложи меня печатью в час, когда соединилась Кнессет Исраэль, Малхут, с мужем своим, Зерампином. Она сказала, возложи меня печатью, поскольку прилепилась я к тебе, весь образ мой будет запечатлен в тебе. И куда бы ты ни пошел, мой образ, запечатленный в тебе, напомнит обо мне». 368 пункт. «Печатью на руку твою, как сказано, левая рука его под моей головой, а правая обнимает меня, чтобы был образ мой запечатлен там. И так я буду соединена с тобой навек и не забуду о тебе. Ибо сильна, как смерть, любовь в гвуре, которая сильна, как то место, в котором пребывает смерть. Любовь — это то место, которое называется вечная любовь». 369 пункт. «Тяжка, как преисподняя, ревность, как и в случае любви, ибо понятие «любовь» и «ревность» исходит от левой стороны. Сжигает она, словно огненное пламя. Пламя — это драгоценные камни и жемчужины, то есть высшие ступени, которые родились от этого огня, от пламени, исходящего из высшего мира, от левой линии бины, и соединяется с Кнессет Исраэль, чтобы все слилось в полном единстве. Ведь любовь и пламя сердечного огня не оставляют тебя. Да будет желанием твоим, чтобы образ наш был запечатлен в сердце твоем, так же, как твой образ запечатлен в наших сердцах.
Хорошо, здесь есть несколько языков, сочетающихся вместе.
Ну,
может быть, мы когда-нибудь прочитаем в Зоре главе Мишпатим эту статью «Старец Закен». И тогда мы поймем дальше.
Когда завидуют, восполняется любовь. 733 пункт.
Мы вместе или нет вообще? Скажите мне. Аниф, забыл ты? Ладно. Напомним.
Тишка, как преисподняя ревность. Всякий любящий, не испытавший в связи с этим ревности, любовь его не является любовью, но только благодаря ревности любовь обретает совершенство. Отсюда следует, что человек должен ревновать жену свою для того, чтобы связаться с ней совершенной любовью,
желанием получать его.
Ибо только тогда он не будет обращать взор свой на другую женщину. Тяжка, как преисподняя ревность, насколько тяжка в глазах грешников преисподняя, в которую опустят их, столь же тяжка ревность в глазах ревнующего влюбленного, отвергнутого в любви.
На самом деле, это самая большая сила — ревность. Потому что нет ничего ближе желанию получать, чем свойство ревности. Потому что желание получать, оно все время проверяет себя, насколько получает это по отношению к себе. И если развивается с уровней первой, второй, третьей, четвертой стадии, развивается от того, что проверяет, и если у него меньше или больше от того, что положено ему, и другим, то есть начинает чувствовать ближнего, как объясняет нам Бальсулам. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим уровнем, когда ощущение ближнего есть у человеческого рода, и это ревность? Желание получать, которое в отношении к ближнему проверяет себя, это отношение называется ревностью. Это огромнейшая сила, стоит пользоваться ею. Да.
Объединяющий Творца и Шхину его подобен царскому сыну, отец и мать которого любят его. 466 пункт, глава Мишпатим. Поскольку в каждой заповеди было твое старание привести к единству Творца и Шхину его, во всех станах, наверху и внизу, так же и Творец и Шхина его, и все его станы, наверху и внизу, соединяются благодаря силе Духа твоего в каждой заповеди, подобно сыну царя, которого мать и отец любят и целуют, и в любви своей не доверяют своим станам, но лишь сами они оберегают его. Ответ из любви. 438 пункт, глава Вэкгэль. На первый взгляд кажется удивительным, что в то время, когда один другому говорил речи неверные, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его? В то же время сказано о них: «И тогда заговорили боящиеся Творца, обращаясь друг к другу, и внимал Творец, и выслушал». Мало того, они еще милы ему настолько, что записывается в памятную книгу пред ним для боящихся Творца и для чтущих имя Его. Однако Писание говорит о тех праведниках, которые удостоились возвращения от любви, когда злодеяния обращаются в заслуги, и чем большим было нарушение, тем большим достоинством оно обращается. Однако Писание говорит, что у тех праведников, которые удостоились возвращения от любви, злодеяния обращаются в заслуги, получается, что в тот момент, когда эти праведники пребывали в состоянии отрицания первооснов, говорят тщетно служить Творцу, нет большего прегрешения, чем это. Теперь считается, словно те слова неверия, которые говорили боящиеся Творца один другому, уже тогда обратились в достоинство, и в силу этого коренного изменения они стали доставлять огромную радость Творцу.
То есть таким же, какое было неверие, сейчас наоборот, преданность душевная.
Сказано, заговорили наверху все святые строения, и все святые воинства заговорили перед Творцом, обращаясь друг к другу. Ибо те слова, которые они произносили, когда были грешниками, тщетно служить Творцу, поднялись наверх благодаря этим ангелам и строениям, знавшим о том, что эти грешники совершили возвращение от любви. И в конечном счете эти слова, став заслугами и большими святами, доставят отраду Творцу. Поскольку эти святые слова произнесены ими, и слова тщетно служат Творцу, после того, как они совершили возвращение от любви, становятся святыми и возносятся наверх этими ангелами сейчас же после произнесения их. И как много тех, кто спешит и возносит их перед святым царем, и венчается множеством украшений в этих высших святах. То есть, прежде чем они совершили возвращение от любви, спешат эти ангелы и доставляют эти слова святому царю, поскольку наверху уже известно, что они совершат возвращение из любви на каждое произнесенное ими слово. И любое слово обращается заслугой и большим светом, и очень большой отрадой. Как сказано, кто видел ту радость и кто внимал тем восславлениям, которые поднимаются во всех этих небосводах при произнесении этих слов. И святой царь внимает им, и украшается ими, и они возносятся и ютятся у него за пазухой. Ибо состояние скрытия Творца определяется как нахождение за пазухой. И поскольку они еще не совершили возвращение от любви, те слова, которые они произнесли, ютятся за пазухой Творца в качестве скрытия лика. Но поскольку Творцу известно, что они совершат возвращение из любви, то он радуется вместе с ними оттуда из состояния за пазухой, ибо после того, как они совершат возвращение, они поднимаются над головой его и становятся венцом.
Так здесь вопрос, который был известен, так, который обсуждают. От чего есть большее наслаждение у Творца? От того, что находится в сомнениях, находится в поисках, выяснениях, то, что называется, в поте лица своего, или когда уже приходят к исправлению, и все уже выстроилось. То есть есть в этом буквально и прямое противоположное. Творец, он очень считает важным поиск и усилия, которые делает человек, когда выясняет вещи, и не боится войти, входить в них, и не убегает, и не избегает их, а пытается укрепиться с помощью товарищей, связаться с Творцом, схватиться за него, как маленький хватается за большого, и притянуть его через товарищей к выяснению. Это самое большое наслаждение, какое только есть у Творца, потому что вся наша работа — это прийти к работе Творца, когда мы предоставляем ему работу, даем ему работу. Вопросы? Да.
Почему на часть неприятных будущих возможностей говорит каббалист, иногда пишет «не дай Бог»?
«Не дай Бог» — это обычно говорится о местах, где мы можем оступиться, а не о проблемах, которые раскрываются обычно. Потому что то, что раскрывается, раскрывается. Не дай Бог, пишут в том месте, где человек может быть, не готов принять отягощение сердца, и тогда на самом деле воспринимает это в виде, то есть может быть, что не готов. И тогда для того, чтобы отметить это место, тоже говорят, не дай Бог. И в этих случаях тоже. Но это не связано по отношению к раскрытию самого зла, потому что это обязательные вещи. И не дай Бог, чтобы было раскрытие зла. Ты понимаешь, как же мы тогда будем продвигаться-то? Как раз нужно радоваться. День, когда не раскрывается зло, когда ты не чувствуешь, что к тебе приходят всевозможные проблемы, беды, отягощение сердца, путаница, трудности, сомнения в пути, когда не пишут о тебе, что ты такой-то и такой-то. Всевозможные вещи. Это день, который прошел зря. Жаль его. Понимаешь? Потому что выяснения должны быть такими, что поделаешь. Это все, хотя, находясь в нашем желании получать, мы хотим продвигаться в гордыне, в успехе, с успехом и так далее. Но наука Каббала, она полностью раскрывается в виде противоположном мнению обывателей. Да.
То, что вы сейчас описали, я чувствую уже пару дней. Есть такое равнодушие, что ничего не происходит, не раскрывается зло, не раскрывается добро, ничего.
Два дня?
И это после конгресса, как бы вначале были какие-то чувства, а потом такое равнодушие. Как, в чем тут работа, как выйти из этого состояния?
Это место для работы, которую дают тебе, чтобы ты начал пробуждаться. Почему ты думаешь, что тебя должны пробуждать все время свыше? Человек приводит человека, Творец приводит человека к хорошему жребию. Жребий говорит, возьми себе, и оставляет его. Он оставил его, привел тебя на конгресс, привел сюда на учебу, дал все, и сейчас оставляет. Продолжай сам. Что ты думаешь, что он будет тебя тащить в течение всего пути? Есть у тебя шоссе, путь, не знаю, как это назвать, и продвигайся, да?
Так действительно, до конгресса долгое время, на самом конгрессе вещи происходили сами собой. Сейчас, когда на самом деле нам дали место для работы, работа, по сути дела, несмотря на равнодушие, снова соединиться с товарищами, к связи.
Равнодушие — это главное. Равнодушие — это фон, это основа, на благодаря которой мы существуем, мы должны все время пробуждать себя. Нехорошо, если нас пробуждают, и лучше всего, когда нас оставляют, но при условии, когда мы сами можем привести все силы для того, чтобы продвигаться. Я не хочу, чтобы Творец меня тащил. Это обычно не во благо. Это нехорошо. Я не хочу, чтобы он это делал не с помощью добра и не с помощью зла. Может быть, с помощью плохих вещей. То есть даст мне пробуждение, как ты говорил, что у тебя было пробуждение. Мне не нужно ни то, ни другое. Я хочу сам устанавливать, определять. И тогда группа, учеба, распространение — и главное, это свет, возвращающий к источнику. Это то, что я хочу здесь задействовать, чтобы все было в моих руках. В моих руках, конечно же, силу я получаю от Творца, я прошу, я буду требовать, но чтобы я был пробуждающим. Вот, и это желательно. Да.
Есть вопрос. Касмин из Яса, из Румынии. Что нам надо делать, если мы потеряли поручительство с группы?
Отлично. Что мы должны
делать?
Это произошло буквально так неожиданно. Вдруг группа чувствует, что нет друг по отношению к другу никакого обязательства, все закончилось. Да? Я думаю, что нужно сделать трапезу или во имя будущего продвижения, или же трапезу такого... трапезу памяти, как о мертвом. Я серьезно говорю. Ну-ну.
Вопрос Кристиана Долсона. В чем стоит работа, которую мы даем Творцу? Работа, которую мы оставляем Творцу делать.
Я не оставляю ничего делать Творцу, кроме исправления, которое я требую от Него все время. Что у меня есть еще? Я не хочу, чтобы Он был первым. Я хочу быть первым. Первым в том, что я пробуждаю зарю. Я пробуждаю. Это то, что я хочу. И просить все время, как младенец, как маленький ребенок, который все время... не дает покоя. Посмотри, насколько он все время, прежде чем он падает и засыпает, он все время в движении. И так же мы должны быть. Это очень хорошая вещь. И еще больше.
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד